В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня мы подведем итоги Конгресса Свободной России, который завершился в Вильнюсе, собрав до 500 активистов. С нами инициатор Конгресса, один из инициаторов, бизнесмен Евгений Чичваркин, и позже присоединятся к политике Иван Тютрин и Дмитрий Гудков. Данное сообщение – материал, созданный или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Ну что ж, Конгресс завершен, ну и, наверное, логично начать с того, как его организаторы оценивают военно-политическую ситуацию. Давайте дадим слово сооснователю форума «Свободной России» Гарри Каспарову.
Война не закончится ни завтра, ни послезавтра, это мы уже понимаем. Эта война продлится. И да. Пока можно зафиксировать только то, что она, конечно, складывается совсем не так, как хотел.
Я тебя вижу пока.
Эта война складывается и не так, как ожидали на Западе. То есть, по существу, можно сказать, что война опровергла все прогнозы, которые делались до войны. Украина не только выстояла, но сумела, в общем, создать, пожалуй, на сегодняшний день самую боеспособную армию в Европе. И постепенно перехватывает инициативу. То есть вот стадия, как бы, когда очевидно, что Путин еще не проигрывает, а Украина еще не выигрывает, но мы двигаемся в эту сторону. Вот. То есть, так, шахматным языком выражаясь, инициатива перешла к украинской стороне. Вот опять, я понимаю, что аналогии шахматные, когда идет речь о такой трагедии, не очень уместны. Тем не менее, это так, мне кажется, отражает динамику событий. Вот мы можем говорить про динамику событий. Конкретно, что происходит под Херсоном, мы не знаем. Украинцы наступают. Но наступление украинское тоже отличается от традиционного. Там где-то танковые прорывы. Но у них нет ни бронетехники столько. Кроме того, они относятся очень бережно к своим солдатам, к людям. Поэтому это наступление носит более такой изматывающий характер. Дальнобойная артиллерия, как бы обескровливать врага, то есть отрезать группировку русских войск на правом берегу Днепра. То есть видно, что тренд для Украины позитивный.
Вот, Евгений Чичваркин, ну, тот же вопрос. Все-таки, как вы оцениваете ситуацию? Вы послушали экспертов там на Конгрессе. Собственно, в чью пользу сейчас складываются обстоятельства?
Военные? Военные сейчас в пользу России, так как Россия, я бы сказал, путинская армия откусила достаточно приличный кусок другой стороны. И там, где даже она не может завоевать, контролировать, как на Харьковском направлении, активно просто хреначит кассетными снарядами. И там, ну, ситуация очень тяжелая, я бы сказал.
Ну, то есть вы не
оптимизма? Нет, оптимизма у меня такого абсолютно нет. Вот. Но о чем мы вот беседовали до начала, то, что время ускорилось, здесь это, наверное, я не знаю, оптимистично ли это звучит, но из ситуации, которая была до декабря, когда российская экономика получала огромное количество денег за нефть, газ, санкции за 2014 год были мягкие, могла существовать любое количество времени, то сейчас при этом раскладе, и понятно, что при понимании Путина, что он не остановится, вряд ли она может существовать любое количество времени.
Ну да, вот, кстати говоря, тема экономики, она действительно такая яркая, и опять же на Конгрессе ее обсуждали, но, насколько я понимаю, какую-то стабильность относительную властям России удается сохранять, несмотря на то, что...
Она нарисованная на старых запасах. Я думаю.
Ну да, но несмотря на расходы в сотни миллионов долларов ежедневно. Вот, кстати, есть интересное наблюдение профессора Константина Сонина. Он вот не верит, что будет такая мобилизационная экономика введена прямо вот. А будет что-то такое гибридное, наверное, и решения будут приниматься довольно странные. Послушаем.
Значит, к сожалению, прогнозировать все трудно, потому что любой логический анализ, он вот опирается на это, то, что на какой-то мыслимый расчет. Я же говорю, как только ты что-то мыслимо рассчитал, вот представил себе, какой может быть мобилизационный план развития российской экономики. И ты думаешь, нет, это невозможно. К- Конечно, они сейчас начнут переговоры о снятии санкций, потому что это полный идиотизм. Но нет, то, что это идиотизм, это не помешает принять решение. Но мой прогноз в целом – это то, что через несколько лет, когда под воздействием экономических трудностей нынешнее руководство будет с Путиным или без Путина сдавать дела, это будет вот такая же экономика, как сейчас, только хуже. Ее не удастся перевести ни на какие мобилизационные рельсы.
Евгений, ну вы участвовали в этой дискуссии.
Да, я там вот прямо рядом
сижу. Да, и что, вы возражаете, не возражаете, согласны?
Я немножко возражаю. У нас был период времени, когда нужно было мобилизироваться, будь то там продразверстка. Неважно, как это закончилось, но факт тот, что в очень короткую вот эта наша ордынская модель позволяет мобилизировать все силы и средства в одной точке, в одном месте. Это было при Иване Грозном, это было при Петре Первом, это было при Сталине. То есть эта государственная модель предполагает, что в какой-то момент все силы, которые есть, частные, нечастные, государственные, все устремляется ради одной решения, одной задачи. Это не оспаривается, у этого нет никаких возражений, ни у кого не нужно просить разрешения и просить этих денег, они просто забираются все и выставляются все силы в одну точку. То есть этого еще пока нет, и это то, чем Путин может воспользоваться, и этот ресурс у Путина все еще есть.
Давайте к нашим коллегам.
То есть он может ухудшить.
Обратимся, который находится в Вильнюсе, к Ивану Тютрину. Вот вы как видите сейчас эту ситуацию, с одной стороны военную, с другой стороны экономическую? Сказать, что самое важное?
Ну, вы знаете, я все-таки считаю, что по экономическим вопросам, по специальным должны высказываться специалисты. Ровно поэтому мы сделали вот такую панель, куда собрали экономистов, людей, которые владеют ситуацией, у которых есть свое видение. Я не думаю, что мне есть смысл давать оценку экономическим процессам на фоне достаточно серьезной экспертизы, которая была дана на Конгрессе. Поэтому все, что я могу сейчас оценивать, это фидбэк, информация, которая идет от моих знакомых, от активистов солидарности, с которыми я длительное время поддерживаю связь в разных регионах. Там ситуация некоторым образом ухудшается. Это не макроэкономически, это происходит вот на каком-то бытовом уровне, начинают происходить процессы, которые люди там давно не видели. Например, там, в паре регионов мне сказали, что вот видели там очереди у мусорных баков, которые стоят возле магазина. Да. То есть люди ждут какие-то, когда просроченные товары будут выброшены. Но опять, это такое бытовое, не очень релевантное наблюдение, поэтому вопрос экономики я все-таки предпочитаю отдавать экспертам.
Дмитрий Гудков, что вы скажете по ситуации, может быть, и военно-политической? Мы начали с нее как раз. И Гарри Каспаров говорил, что инициатива Украины в данный момент достаточно оптимистична. Кстати говоря, Михаил Ходорковский с ним, в общем, не вполне согласен.
Ну, я хотел бы призвать вас всех почитать пост Некрасова, Дмитрия. По поводу того, удастся ли вообще заместить российскую нефть на протяжении 2-3 лет. Вот у нас получается экспорт 7,5 миллионов баррелей в день. Ну, максимум, что в течение 2 лет можно заместить, это 4,5 миллиона баррелей в день. Он как раз пишет про подобные кризисы в течение последних 50 лет. Вот, было несколько таких кризисов, 73-е, 80-е годы. Вот, и самое большое – это снижение потребления на 10 миллионов баррелей в день. Соответственно, надо понимать, что к чему это все. Потому что никаких экономических санкций, какие бы только ни вводились, недостаточно будет для того, чтобы остановить Путина, остановить войну. Мы, кстати, сегодня обсуждали на форуме, вчера обсуждали. И основной месседж, с которым все согласились, заключается в том, что без военного поражения Путина и путинского режима остановить войну и вообще сместить этот режим невозможно. Поэтому все спикеры призывали к увеличению военной помощи Украине.
Ну вот, да, я все-таки еще обратился бы к авторитету Сергея Алексашенко, известного экономиста, он тоже выступал на форуме, и как раз речь зашла о санкциях, тут он дал достаточно интересную картину, может быть, мы его тогда и послушаем.
Ведь главный принцип санкционной политики, что удар по твоему оппоненту должен быть сильнее, чем ответный удар по тебе. Ну и, казалось бы, там вообще вопросов нет. Ввести эмбарго на российскую нефть, всем запретить, платежи запретить, перевозку запретить, страхование запретить, и типа пусть Россия зальется своей нефтью. Но вот на мировом рынке нефти, если мы считаем то, что продается, вот, то есть там, то, что Америка производит и потребляет внутри себя, это там американский рынок. А Россия 3/4 нефти, которую добывает, продает на мировом рынке. Вот доля России на торгуемом мировом рынке 17,5% – это больше, чем у Саудовской Аравии. Вот представьте себе рынок, да, который находится в состоянии равновесия какого-то, да, и вы с него убираете там, практически каждую шестую тонну нефти. После чего нефть становится, ну, не знаю, там 200, 250, не очень важно. Вот на ваш взгляд, там и Брюссель, и Вашингтон готовы втолкнуть мировую экономику в состояние рецессии и такого нефтяного кризиса. Они считают эту цену адекватной? Мне кажется, что нет. Россия добывает больше нефти, чем добывала год назад, продает нефти больше, чем год назад, цена на нефть больше, чем год назад, но, тем не менее, российская экономика, она в рецессии. Да, то есть она упала и там с каким-то достаточно высоким темпом во втором квартале. Может ли Европа что-то, Америка больше сделать? В моем понимании, вот могли бы сделать с точки зрения ограничения там, экспорта в Россию вообще всего. Ну, просто все сказать, ребят, вот вы ничего от нас получать не будете. Ну, вот, не знаю, там только крайне жизненный, там, не знаю, какой-то узкий перечень жизненно необходимых лекарств, да, вот какие-то критические. Ну, не знаю, там, на 10 миллиардов долларов в год. Да заберите вы эти все доллары и евро от своей продажи нефти и газа. Вы их не использовать никуда не сможете. А все ваши деньги от продажи нефти и газа, пожалуйста, через кросс-счет в Ситибанке. И через кросс-счет, там, не знаю, какие еще там у нас остались, там, Юникредит или Райффайзен, чтобы мы знали, куда вы эти деньги тратите. Вот и все, поставить доллары и евро под контроль, запретить покупать вообще что бы то ни было в цивилизованном мире и сказать, ребят, ну вот теперь живите.
Ну, это Сергей Алексашенко, вопрос Евгению Чичваркину. Возможен такой сценарий?
Ну, коллективной воли же нет. Если есть воля у кого-то, была бы, ее нет. И так вряд ли кто-то договорится. Плюс есть огромные страны Азии, которые постараются заменить это все. И, наверное, это возможный вариант. Это подействовало бы. Но, опять-таки, пострадали в первую очередь люди, а не Путин. Гуриев предлагал, что пусть Россия нефтью торгует, но 35 или 40 долларов уходит сразу в Украину на восстановление. На специальный счет, который контролируют западные страны, который, понятно, как распределяют.
Ну, то есть потолок цен там должен быть.
Не потолок цен, а некая формула. То есть они эти предложили потолок, Гуриев предлагал некую формулу от рыночной цены. Вот, потому что, ну, Россия и так продает с огромной скидкой в Индию. По сути, то же самое, только будет получать европейские страны. А, кроме этого, то, что вы не включили, может быть, потом включите, например, разрешить использовать солнечные панели везде в Европе. Они же не везде разрешены даже. А, выйти из Киотского протокола или остановить его на пару лет, использовать дальше мазутные всякие станции, старые угольные и так далее. То есть заместить большую часть энергии безусловно, можно. Безусловно, можно. Вот есть такое экспертное мнение, а есть совершенно другое, что за пару лет можно в целом обойтись без всего, что Россия продает. Да, будет дороже, но не так, наверное, мрачно, как сказал Алексашенко, потому что в нынешней цене уже очень много рисков заложено, в нынешних там 100 долларов за баррель. Уже очень много тревоги и рисков.
Хорошо, еще вопрос вот Ивану Тютрину. Иван, как вы думаете, могут ли быть заморожены государственные средства России сейчас переданы Украине, так сказать, чтобы финансировать свою жизнь вот, и восстановление хозяйства? Как вы считаете?
Ну, этот вопрос обсуждался. Дело в том, что помимо дискуссионных панелей на полях Конгресса проводили ряд встреч с представителями стран Евросоюза и с министром обороны Бабриксом, и с командой Министерства иностранных дел Польши. И мы, в общем, вопрос поднимали, чтобы не просто замораживать средства российские, но и отправлять вот эти средства, грубо говоря, конфисковать и отправлять их на восстановление Украины. Идея как бы достаточно радикальная. На данный момент совершенно очевидно, что политической воли и политической готовности эту идею реализовать нет. Но в то же время ситуация достаточно стремительным образом меняется за последние 6 месяцев. И возможно, что там, через какой-то промежуток времени это будет реализуемо. Но здесь, опять же, нужно помнить то, о чем говорили коллеги мои по РКД, что действительно есть такая ситуация, что Запад неоднороден. То есть есть страны, выступающие за более радикальные действия в отношении России, а есть страны, выступающие тормозом. И любое решение, которое должно приниматься на уровне ЕС, оно, конечно, должно быть согласовано 27 странами. Это очень серьезный такой бюрократический процесс, особенно в контексте выборов, которые предстоят в ряде ключевых стран. Поэтому я бы сказал так, что нам нужно работать в этом направлении, нам нужно продавливать самые радикальные меры, которые позволят задушить путинский режим финансово. Но как бы мы должны понимать, что это будет очень непросто, и в этом направлении надо работать постоянно.
Вопрос Дмитрия Гудкова. Как вы смотрите на эту проблему, собственно?
Если можно, начну с короткой ремарки к тому, что Евгений сказал, он абсолютно прав. На самом деле заместить энергоресурсы можно. Да? Помимо там солнечных панелей есть еще там и водород, там, ну, много всего. Но в течение 2-3 лет. То есть это долгосрочно. Значит, что касается использования замороженных средств, первая проблема – отсутствие международных механизмов. Да? То есть нету какого-то международного механизма, который определял бы, как можно тратить замороженные деньги. То есть, как правило, деньги тратились, то есть есть определенный опыт, как тратились деньги, замороженные в других государствах. Так вот, в той стране, там, где они заморозились, там же они и тратились. Да? И при этом судебные процессы происходили там на протяжении, ну, то есть это больше 10 лет, надо понимать. То есть не будет такого, что деньги сейчас арестовали и завтра их потратили. Это будет решаться очень на протяжении многих лет, и каждая страна будет отдельно принимать подобные решения. К сожалению, ничего другого не придумано. И как раз, мне кажется, может быть, нынешняя ситуация послужит как раз старту дискуссии о том, что такой механизм нужно создавать.
Да, ну вот я заметил, что некоторые, так сказать, представители, скажем, Балтии, стран, которые были на Конгрессе, они достаточно радикально настроены, действительно, не в пример, так сказать, западноевропейцам в некотором. Вот есть ли такой раскол сейчас, Евгений, в Европе, которым пытается воспользоваться Путин? Как бы одни осторожнее, другие, так сказать, радикальнее, и всех пугает грядущая зима.
Ну, мне кажется, пугание грядущей зимой очень... Во-первых, это нравится алармистской прессе, и потому что, ну вот, если даже смотреть на британскую, они, о, там, жара идет, о, страшный холод, о, Трамп, о, там... ковид, потом выборы, потом опять ковид, потом еще, ну, в общем, от истерики к истерике, поэтому им нужно о чем-то писать именно кричащим, надрывным таким голосом.
Журналисты всегда виноваты, мы знаем.
Ну, вот это вот как началось, по сути, наверное, с Брексита 2016 года, и вот просто даже иногда очень приличные издания не могут удержаться от, чтобы привлечь внимание с избыточно громкими заголовками. Ну, плюс это, естественно, влияет на электоральную какой-то фон, на настроение. Вот. Понятно, что Никакой холодной зимы не будет. Это абсолютно влажная фантазия Путина. И боязнь некоторых людей, которые не разбираются, не понимают, и им подыгрывает вот эта левая пресса. Понятно, что будет дороже, да, неприятно платить дороже, но ничего страшного. Вот. А я вообще ничего страшного не вижу. Серьезно, мне кажется, это как какой-то... как ждать 1-го нулевого, когда вот там 1 декабря или 1 января ждали конца света в 0 часов, в миллениум. Это вот то же самое, мне кажется, приблизительно.
Угу. Вот. Дмитрий, а вы ожидаете какой-то небывалый кризис в Европе? Там рост изоляционизма в связи с ухудшением экономической обстановки, еще что-то подобное?
Во-первых, нет никакого ухудшения экономической обстановки. Да? Во-первых, в Германии там уже рост. Никакой, я абсолютно согласен с Евгением, это оценка разных экспертов, экономистов, не будет никакой холодной зимы. Подорожает. Понимаете, когда западная пресса говорит о каком-то там серьезном подорожании, то речь идет о проценте, который в России просто не замечают даже. То есть там выросли цены на 30%, все поохали, да, а в Европе там на 30%, если цены выросли, то это может просто поменять какие-то выборные расклады. Не более того. Давайте вспомним, цена на бензин до войны, берем какую-нибудь Болгарию, Кипр, была что-то вроде 1,5 евро за литр. Сейчас около 2, 1,8. Будет 2,2, 2,3. Порядок такой. Это будет неприятно. За это, наверное, придется заплатить. Прям какой-то катастрофы точно не будет.
Хорошо. Все такие оптимисты, я смотрю. Что там, Иван? Единый фронт Востока и Запада Европы, он сохранится в отношении путинского режима?
Это мне вопрос?
Вы знаете... Я думаю, что, конечно, в принципиальных моментах Запад не уступит. Безусловно, есть консенсус в отношении к России и к действиям России против Украины. Вопрос только в том, насколько далеко будет отторжение режима и давление его заходить, и с какой скоростью это будет происходить. Конечно, будут делаться попытки... это единство разрушить, потому что все-таки на протяжении 20 лет Путиным путинским режимом, скажем так, Кремлем, широчайшая лоббистская сеть. Эти люди никуда не делись. Сейчас, может быть, в условиях плохой конъюнктуры многие из них притихли, но эти люди ждут своего часа, каких-то выборов для того, чтобы, на фоне определенных экономических трудностей снова появиться. Мы все помним результаты выборов президента Франции, где получается, что за кандидатов прямую, поддерживавших Путина, проголосовало больше 50% французов. Да? То есть сказать, что так будет всегда, нельзя, но я думаю, что глобально есть отторжение. И мне кажется, очень важна роль здесь стран Балтии и Польши, которые являются своего рода таким драйвером. Финляндию сейчас можно к ним тоже отнести, наверное, Чехию в каком-то смысле тоже. Они являются драйвером, который подталкивает страны Запада к более решительным действиям. На мой взгляд, роль восточноевропейских стран в решениях Евросоюза выросла. И я думаю, что более радикальным блоком, активно поддерживающим Украину, за этим большое будущее. И я надеюсь, что эта линия будет превалировать.
На конференции выступал бывший посол США в России Майкл Макфол, и довольно любопытно, у него было эмоциональное такое окончание его речи.
Мы все за мир. А как обеспечить мир в Украине? Мы должны остановить армию Путина. Никаких переговоров быть не может, дипломатического пути нет, их надо остановить на поле битвы. А как их остановить на поле битвы? Больше оружия Украине. Больше хаймар, больше гаубиц, больше любого другого оружия. Это просто на самом деле. И мы не должны это забывать. Это единственный путь к миру. Остановить армию Путина на поле битвы, и сейчас оружие более важно, чем санкции.
Евгений, ну что, вы согласны с Майклом Макколом?
Согласен. Я считаю, что и оружие важно, и санкции важны.
В одинаковой степени?
Да. Ну, чем больше санкций, тем меньше даже очень злых, агрессивных и неблизких мне людей, но все равно останется в живых. Вот, поэтому и нужно заниматься абсолютно и тем, и тем. Да, Путин не остановится, и я уверен, что после тех кошмаров, которые мы видели в Буче, в Ирпене, в Краматорске, в этой казни азовцев, вот совсем там позавчера в Харькове этот детский сад и так далее, Путин, к сожалению, обязательно даст мощнейший повод нагрузить Украину и байрактарами, и хаймерсами, и всем, чем все, что нужно, чтобы российскую армию выдавить назад домой. Вот. К огромному сожалению, это не закончится, и чудовищные, наверное, все-таки потери будут и там, и там. Вот. Поэтому я за то, чтобы именно экономическими методами как можно быстрее Запад, да и Восток оперировал. Там прекрасно прозвучало, еще раз хочу акцентировать на том, что говорил Олег Сашенко, запрет на все, что, на все ископаемое, запрет на шиппинг, запрет на страховку этого шиппинга, запрет на заход в порты, вторичные санкции тем, кто нарушил, жесточайшим образом Европейский Союз и Штаты должны принять, чтобы лишить именно того, на чем зарабатывает Путин, что идет к нему впрямую в карман, чтобы его лишить этим. А мелкой торговли частными компаниями и частным людям, безусловно, нужно продолжать возможности видеть Запад, путешествовать и торговать и так далее. Не бить по людям, а бить по его карману нужно. Потому что финансируется война из его кармана, а не от людей. Налогов особо сейчас... Налоговые, кстати, упали сборы НДС в 4 раза, так как все белые контракты практически рухнули, они были с Западом. Значит, в основном идет контрабанда и серовоз.
Но переговорный процесс невозможен? Вопрос Дмитрия Гудкова. Никакой?
Я думаю, никакого переговорного процесса не будет. И я бы хотел здесь добавить, действительно, и санкции важны, и оружие, да, военная поддержка. Ну, военная поддержка, мне кажется, все-таки важнее, потому что она дает краткосрочный эффект, да, санкции долгосрочные. И что касается санкций, надо было бы очень много дискуссий и в кулуарах, и на форуме. Проблема в том, что многие санкции принимались так, на эмоциональном уровне. А вот давайте сейчас по углю, а вот давайте сейчас там по газу и так далее. И все это было сделано не совсем правильно. И в итоге это закончилось тем, что выросли цены на газ, хотя можно было до там, определенных действий было сделать некоторые запасы. Вот. То есть все пришли к мысли о том, что любые санкции нужно четко просчитывать. А самое главное, сейчас очень важны вторичные санкции. И очень важно следить за технологиями, да, то есть чтобы эти технологии, если уж там эти технологические санкции введены, чтобы они никаким образом не попали, да, к тем, кому они не должны попасть, потому что все равно там через третьи страны это как-то там с наценками все продается, поэтому здесь должен четкий технологический вот этот контроль за исполнением этих санкций, и он должен быть жесткий, включающий в себя введение вот этих вторичных санкций против тех, кто нарушает вот этот санкционный порядок.
Хорошо, Иван, что вы скажете в связи с уже, наверное, дошедшими до вас данными некоторых социологических опросов? Последний Левада-центр дает, что число сторонников и противников переговоров с Украиной почти равны, 44-48. Это вот такая ситуация. Это довольно интересно, такого раньше не было. И молодежь как раз в большей степени за переговоры, а не за военные действия.
Ну, да, динамика, конечно, понятно, в какую сторону идет, но не просто социология, а, в принципе, общественное мнение, оно в России не имеет никакого значения. Потому что у Путина есть своя логика в принятии решений, Совершенно очевидно, что он будет пытаться идти до конца. И в условиях ухудшающегося военного положения, оно, очевидно, будет ухудшаться, вопрос с какой скоростью, там возможен вариант, когда Путин попытается законсервировать, затянуть войну, как бы удержать существующие позиции и начать вот разговор там о переговорах, такой условный Минск-3 организовать. А вот в Украине общественное мнение имеет значение. Я, честно говоря, не верю, что украинское общество примет вот эти условия, которые фактически будут означать частичную капитуляцию, там, с отдачей очередных своих территорий. Нет. Опять же, переходя к тому вопросу, который вы задали, Михаил, здесь у нас полный консенсус. Безусловно, надо усиливать поставки вооружения. Более того, надо не просто вооружение, а нужно вооружение, которое позволяло бы украинской армии наступать. Нужно наступательное вооружение. Считается, что Россия как бы вот великая страна с большой историей военных побед, но мы помним, за последние 150 лет было две войны, когда Россия их проигрывала. Это была и Крымская война, и Русско-японская война. И в обоих случаях они проигрывали за счет технологического преимущества противника. Да? И это технологическое преимущество было обеспечено поддержкой, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки и Британии. Так вот, я надеюсь, что агрессия против Украины станет третьей такой войной, когда Россия потерпит поражение. Но важнейшим условием для этого является технологическое оснащение украинской армии, которое, еще раз повторю, позволит им наступать и отвоевывать свои территории.
Иван также забыл про Первую мировую войну и про афганскую, которую тоже Россия проиграла.
Ну, я бы обратил внимание все-таки вот на это изменение общественных настроений, но оно действительно уравнивается в значительной степени тем, каков уровень репрессий. Вот на Конгрессе этот вопрос тоже звучал, так сказать, тотальное давление. И я бы хотел дать слово Александру Черкасову, правозащитнику, поскольку действительно данные, которые он привел, они впечатляют.
Что мы имеем сейчас? Сергей сказал про десятки дел по антивоенным статьям. Всего возбужденных дел, насколько я помню, на июль месяц было больше сотни по 207.3 фейки об армии. Казалось бы, немного на огромную страну. Но за несколько месяцев применения этой статьи. Это много по сравнению с десятками за год в Советском Союзе. А давайте увидим подводную часть этого айсберга, которая значительно больше. За первые месяцы войны по административной статье 20.3.3 дискредитации армии протоколы были составлены более чем на 3000 человек. Сейчас больше. Эта статья устроена так, что по первому разу тебе штраф до 50 тысяч рублей, а по второму ты идешь по уголовному делу и можешь сесть. Это такая разновидность профилактики. Первый раз ты уже на крючке, второй в камере. 3000 человек. Больше 20 тысяч человек на середину этого года были те, кто за свои антивоенные выступления получил административные митинговые статьи, которые устроены примерно так же. Но там на третий раз ты получаешь уголовку. Больше 20 тысяч человек. Это много. Это сопоставимо с участниками с числом участников антивоенных протестов в 2014 году, когда этих статей не было. Конечно, можно требовать от этих людей выйти второй, третий раз и сесть. Я этого, пожалуй, этих слов не повторю, потому что это напоминает слова из военной песни «Что же ты, собака, в танке не сгорел?» В следующей атаке обязательно сгорю. Можно ли это требовать от людей?
Ну, в общем, наверное, нет. Вот. Или что, Дмитрий, какой сигнал вы с Конгресса посылаете тем, кто вас в России слышит?
Ну, я как раз говорил о том, что нам не нужно сегодня вообще ни в коем случае никаких претензий предъявлять людям, которые сегодня находятся в опасности в России, Никакой мирный протест в условиях фашистской диктатуры просто невозможен. Вот. Более того, ни в коем случае нельзя там критиковать за недостаточно, как здесь кажется, жесткую позицию, потому что вот была тут, я был свидетелем дискуссии о том, что там лозунг «За мир», это лозунг сейчас партии там «Яблоки», многих независимых кандидатов в депутаты, якобы он там про путинский, так далее. Ну, это мы здесь можем себе позволить сказать, что должно быть военное поражение Путина. Но люди там рискуют. Поэтому пусть они хоть как-то заявляют свою позицию. Надо их поддерживать максимально. Поддерживать тех людей, которые сегодня подвергаются репрессиями. Поддерживать финансово журналистов, блогеров, адвокатов. Да, и вообще морально их поддерживать. И мне кажется, наша роль здесь, поскольку мы находимся все-таки в относительной безопасности, мы должны как раз здесь говорить то, что там не могут они сказать. Вот. И никаких конфликтов не должно быть, да, никаких споров не должно быть. Знаете, я как-то помню, давно Немцовым ехали поздно из Кирова после суда Навального, когда его там, помните, судили по делу Киров-Лес. И вот за Немцовым бегал один провокатор. Говорит, что тебе от меня надо? Говорит, а мне не нравится, что у тебя там на плакате написано. Он говорит, ну нарисуй себе другой. Поэтому... Ну, вот если не нравится нам лозунг, с которым там люди ходят, нарисуйте другой, ходите с другим лозунгом. Вот это как бы основная задача. И не надо ждать сегодня какой-то там революции, бунта. Ну, невозможно сегодня с голым торсом, извините, да, каким-то образом свергнуть режим, потому что этот режим имеет огромную... значит, многочисленную армию силовиков и только сотрудников Росгвардии, 400 тысяч почти. Это две армии Германии, вооруженных. И надо просто понимать, что Украина, это украинская армия противостоит сегодня Путину, которая поддерживает весь мир финансово, военно поддерживает. И то там непонятно, кто куда продвигается уже последние три месяца. А у россиян нету ничего, никакого оружия. Поэтому требовать от них рисковать не стоит, мы вообще, мне кажется, не имеем на это права. Да? Надо их поддерживать, нужно, их, нужно делать то, чего они не могут там себе позволить. Вот. И надо стараться избегать всех этих конфликтов, на мой взгляд. Вот об этом я говорил сегодня, я зачитывал там заявления многих муниципальных депутатов, которые подвергаются репрессиям, которых снимают с выбором. Там было письмо Юлии Галяминой, многих других. Так что я надеюсь, что вот эта конфликтная линия, слава богу, она вообще ушла из повестки.
Евгений, а вы что сказали бы?
А я уже сказал там несколько раз, еще раз хочу повторить, если вы не готовы терпеть путинский режим и приспосабливаться, собирайтесь, собирайте все, продавайте все и уезжайте. Здесь никто за русский паспорт не съест. Здесь нет ничего того, о чем говорит пропаганда. Я уехал и ничего, ничего другое, ни к чему другому призывать не могу.
Ну, хорошо. А что Иван Тютрин скажет по визовому вопросу и так далее? Споры-то идут. Нужно ли пускать, не нужно ли пускать?
Визовый вопрос, Михаил, это все-таки другой достаточно большой вопрос. Я думаю, что вот к разговору о тех там активистов, гражданских активистов, которые остались в России, споры давно закончились. Совершенно понятно, что сейчас так называемой революционной ситуации, да, по Ленину в России близко нет. Возможно, через какое-то количество времени это все-таки случится. Но сейчас, конечно, вот если смотреть как бы по-человечески, я, на мой взгляд, абсолютно нецелесообразно жертвовать собой и там, обычным активистом в попытке как-то эту машину остановить. Поэтому есть, конечно, логика в том, что говорит Евгений. То есть, ну, естественно, не все могут уехать, потому что я знаю, что достаточно сложное, болезненное решение взять, полностью перевернуть свою жизнь. И многие просто, скажем так, уходят на дно. Я даже по коммуникации со многими людьми вижу, что люди очень осторожны. Они стирают свои сообщения из соцсетей, которые там написали через какое-то время. Меняют там заставки, убирают фотографии. То есть, ну, очевидно, что вот эта атмосфера страха, которая набирала обороты все эти годы во время путинизма, она перешла на качественный иной уровень после февраля 2022 года.
Поэтому, что касаемо визового вопроса, то это вопрос очень сложный. Очень сложный. Вот я сегодня получил информацию, она достаточно революционная, которая заставляет, в общем, как бы нам хорошо сесть и подумать о стратегии, нашей стратегии, РКД в том числе. Мы узнали, что Евросоюзом выдано 12 миллионов виз россиян шенгенских, которые имеют продолжительность год и больше. 12 миллионов. То есть это количество, это практически 10% российского
населения. Я такой цифры, честно говоря, не знаю. Источник тут какой-то ненадежный.
Он может быть ненадежный, но я скажу так. Это цифры, которые мы услышали в рамках переговоров с представителями правительства стран Евросоюза. Это те цифры, которыми оперируют вот на заседаниях Евросоюза, в частности того, что было в Праге. Соответственно, 12 миллионов – это люди, которые потенциально могут въехать. Это является серьезнейшей угрозой, потенциальной угрозой для безопасности европейских стран. И комплексного решения вот, не предложено. Ни с чьей стороны, в общем, не предложено какого-то алгоритма, который бы позволил каким-то образом серьезно вот этих, значит, обладателей шенгенских виз разделять и как-то их, значит, оценивать. Соответственно, мы делаем такую попытку, мы будем заниматься этим, но виза – это действительно проблема, и поэтому уже там 7 стран занимают достаточно жесткую позицию касаемо бана. И то, что мы услышали вот на этих наших переговорах, давление, да, и попытки ограничения въезда, они будут продолжаться. То есть, ну, просто тренд какой-то. Это будет.
Ну, понятно. В общем, здесь порадовать нечем. И еще одна тема, которая у вас звучала, мне кажется, важная, это все-таки причина той катастрофы, которая произошла. И мне показалось интересным выступление Владислава Иноземцева. Его нужно, наверное, целиком, конечно, смотреть ваши записи. Но какой-то отрывок я все-таки хочу привести.
Наша катастрофа и наше положение – это катастрофа Германии 18 года и положение немецкого общества конца 40-го. Или, может быть, там 39-го. То есть мы находимся накануне еще больших проблем, и это не 45-й год, это никакая не денацификация. Это только еще подступы к самым большим преступлениям России, которые она совершит в ближайшие годы, после чего, возможно, начнется обратный тренд. Что катастрофа случилась. Россия не пережила потери своего имперского величия. Именно за него сейчас глубинный или неглубинный народ бьется на Украине. И до того, когда этот процесс будет закончен, пройдет много лет. И действительно поражение, военное поражение, безусловно, необходимо в качестве важнейшего момента приведения нации в чувство. Без него ничего не случится. Это логика постимперского транзита. Понимаете, Горбачев пытался принести в Россию идеи, которые были ей не свойственны. Путин не пытался ничего подобного сделать. Он попытался понять, что, на какие точки можно в России надавить, с тем, чтобы народ стал послушной массой скота. И он нашел эти точки, которые были заложены, и надавил на них. Он не придумал их. Он никого не образовывал. Он не поднимал народ до уровня просвещенного правителя, он опустился до уровня большей части населения. Но Россия может быть свободной и успешной, только в случае, если она простится с империей, признает абсолютное право всех своих бывших сателлитов и всех своих бывших колоний и доминионов на свободное развитие и действительно пойдет в ученичество к европейским структурам и институтам. Потому что только...
Ну вот здесь, вот, к сожалению, приходится обрывать. Евгений, вы как, верите в то, что можно преодолеть этот имперский синдром?
Ну, его можно было абсолютно перенаправить, не устраивая парад суверенитетов, его можно было направить абсолютно в экономическое русло, если бы там и именно
то, что
Путина...
Были, а то, что если в других обстоятельствах...
Так это и сейчас можно в любую секунду сделать, отдать захваченные территории, договориться о снятии санкций и углубиться в том, чтобы каждое домохозяйство зарабатывало, чтобы самые лучшие люди, а не самые худшие, были в телевизоре и ролевыми моделями, чтобы все лучшие чувства, которые есть у человека, талант и прочее, чтобы они реализовывались и люди богатели. К процветанию путь через там свободную торговлю, строительство и так далее, а не через вот это все. То есть грубо говоря, торговой империи вместо там земельной. Более и там как раз все эти чувства можно прекрасно реализовать, какие мы классные, самые крутые, что это, у нас это было. Я не придумываю. Очень приятно понимать, что у тебя над твоими магазинами не заходит солнце. Вот. И это абсолютно, и всем, абсолютно все, кто с тобой вместе работает, у них это чувство абсолютно реализовано. Никого не нужно идти, насиловать и убивать, получая большие деньги, трать, богатей, путешествуй. Не обязательно изживать это из себя. Это можно перенаправить просто в позитивное русло. И мы, как компания «Евросеть», которая закончила свое существование не так давно, а я из которой ушел 14 лет назад, доказали, что это возможно абсолютно.
Хорошо. Дмитрий Гудков, что вы скажете про имперский синдром, который погубил все истории, так сказать, с реформами в России?
Ну, во-первых, там не до конца вы показали выступление Наземцева. И то, что он сказал, абсолютно резонирует с моими представлениями о том, что будет дальше происходить. Конечно, произошла катастрофа. И, конечно, еще большинство даже не понимает, какие будут последствия. Мы даже не в середине. Все будет намного хуже. И есть ли шанс, да, это все переболеть? Да, есть. Если общество каким-то образом придет в себя. Но боюсь, что путь будет через шок, военные поражения, экономическую катастрофу. Но и дальше тогда появляется шанс. Да? И вот мысль, которую дальше высказывает Иноземцев, она очень правильна. Дальше должна быть дорожная карта реформ. И эти реформы не могут появиться только внутри России. Они могут быть подготовлены исключительно в партнерстве с западными демократическими странами. В общем-то, опыт Германии говорит о том, что самостоятельно выйти на какой-то цивилизованный путь развития, скорее всего, уже не получится. Поэтому нужен будет план Маршалла, должна быть целая программа прохождения через покаяние, стимулирование развития гражданского общества и прочее, прочее. Это, наверное, путь очень долгий. Может быть, он займет десятилетия. Но есть шанс, да, есть шанс. Вот. И, к сожалению, мы уже, наверное, прошли точку, когда это можно было сделать, как-то вот действительно направляет энергию исключительно в экономическое русло. Нет, мы, к сожалению, наше государство ведет войну и убивает людей. И вот это была точка 24 февраля. До 24 февраля все было возможно спокойно реформировать. Теперь, боюсь, этот путь будет очень сложным, этот путь будет очень длинным, и, к сожалению, российскому обществу придется пережить все то, что, наверное, переживало общество Германии после Второй мировой войны.
Да, ну что, Иван Тютрин тоже по этому же вопросу об империи, ее преодолении.
Я считаю, что то, что говорил Владислав Иноземцев, это фактически такая аксиома. Но я бы хотел отметить, что ничто не ново под Луной. Империи были и до Российской империи, империи распадались. И практически всегда, когда империи распадались, это сопровождалось на вот этих отрываемых от империи территориях, это сопровождалось кровопролитием. Континентальные империи при этом распадались, как правило, жестче, чем морские. И в этой связи можно, конечно, зафиксировать, что Российская империя, начиная с начала 20 века, с 1917 года, пожалуй, вошла в фазу своего распада. Распадаться империи могут очень долго. И, конечно, вот такие кровопролитные войны, которые сейчас имеют место в Украине, попытка насильно стянуть какие-то уже отторгнутые, уже отошедшие и цивилизационно отошедшие территории, они на самом деле, это огромная трагедия, и огромное количество людей гибнет, но они ускоряют процесс распада империи. То есть я согласен с тем, что 22 февраля началась война, да? 24-го, да, начало военных действий, оно фактически перевело процесс распада Российской империи уже в такую, в завершающую, в решающую фазу. И что будет потом говорить сложно,
И, конечно, сам по себе вот этот постимперский синдром, которым сейчас, очевидно, болеет российское общество, сам по себе этот синдром, наверное, не рассосется. И те же самые немцы, которые значит, переболели вот этим имперским синдромом, они, в общем-то, десятилетиями проходили вот этот процесс денацификации, как бы вот отторжения, скажем так, ментального исключения вот этой постимперского синдрома из как бы, своей национальной парадигмы. Поэтому мы здесь находимся, да. Я надеюсь, что распад Российской империи окончательный произойдет быстро. Я надеюсь, что потери человеческие будут меньше, скоро все это остановится.
Да, ну что ж, теперь вопрос. Доходит ли голос оппозиции до России?
Ну, я сам оппонент Кремля. Конечно, прислушиваю. Другое дело, что я думаю, что вся реальная оппозиция либо в тюрьме, либо в эмиграции.
Слышу их, но стараюсь не прислушиваться. Я поддерживаю позицию Кремля.
Конечно, прислушиваюсь. Важно иметь альтернативную точку зрения, чтобы понимать, что, в принципе, происходит на политической арене.
Ну, в принципе, да. Прислушиваюсь.
Вы знаете, я в последнее время как-то перестал увлекаться политикой в том плане, что ну, мне не нравится та ситуация, что происходит сейчас в стране. Вот, и к выборам я абсолютно равнодушен. Я не верю, что там можно честно голосовать или кто-то может честно выиграть.
Я верю больше телеграм-каналам. Черпаю оттуда информацию, взвешиваю, отсеиваю то, что считаю ненужным. Таким образом, получаю более-менее объективную какую-то историю.
Я прислушиваюсь, я просто к разным блогерам, политологам, политтехнологам. Я их смотрю. С кем-то я согласна, с кем-то не очень. Поэтому у меня я не составила четкого мнения, если честно. Потому что, как выяснилось, все ошибаются.
Да, прислушиваюсь. Может быть, вы назовете политиков, чье мнение для вас особенно значимо?
Ну, они все сидят.
Ну, вот такая картина. Евгений, что скажете?
Ну, она не такая мрачная, как, наверное, на самом деле. Потому что каких-то жестких ватников вы просто, видимо, не
встретили в Москве?
Не поставили. Ну, наверное, ну как их не встретить? Которые сказали, я за Путина. Социально-политически одобряемый ответ. Он готов его легко произнести, не страшно.
Ну, а вы-то что будете делать? Вот опять шашлыки для режа украинцев, которые в Латвии?
Шашлыки все понравились и спрашивают, когда еще, если совсем честно. Вот. Мы думаем, что еще можно делать. Нет, на самом деле нет, не шашлыки. У меня огромный счет на медицину сегодня был оплачен. Счет на тепловизоры на этой неделе. И на понедельник будет на большой, на такмед. Видимо, и это все поедет в Киев. Мы делом занимаемся.
Хорошо. Дмитрий, достучаться до людей – это важно все-таки, которые в России?
Ну, во-первых, все не так плохо, судя по вашим опросам. Я думал, что будет все хуже. И, судя по репрессиям, как раз, видимо, власть очень боятся... то люди как раз будут слушать какие-то альтернативные точки зрения. Не просто так они Ройзмана лишили права выступать в СМИ, в смысле в интернете. Не просто так они посадили вслед за Навальным Яшина, Горинова, Карамурзу и всех других. На самом деле сейчас, с учетом войны, с учетом того, что и санкции скоро там заработают, я думаю, люди все меньше и меньше будут смотреть телевизор. Кстати, уже рейтинг телевизионных каналов снизился там чуть ли не на 6-8% в среднем. Да? Это о чем говорит? Что людям больше не нравится пропаганда, и они в целом готовы воспринимать какую-то альтернативную информацию. Вот. Но при этом ну, мы будем продолжать, я согласен с Евгением, заниматься тем, чем занимаемся. Мы и новости делаем, и СМИ поддерживаем. И у нас масса программ помощи российским беженцам.
Проект ну что, спасибо, Дмитрий Гудков, Евгений Чичваркин, Иван Тютрин. Говорили о Конгрессе Свободной России. Спасибо.
Спасибо.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте